То, что я дома, я понял только потому, что несколько миль тому назад меня приветствовал знак «Добро пожаловать». Ренессансный городок из дерева и стекла, который я когда-то оставил, не имел никакого сходства с пейзажем заброшенных автозаправок, грязных прилавков с гамбургерами и помоек, которые сторожили изборожденные морщинами старики в хижинах из просмоленной бумаги и консервных банок. А теперь все это уснащало мой маршрут. Город раскинулся рядом с шоссе. Забегаловка, кладбище, баптистская церковь. И тут же снова иссяк. Выцветший перетяг, натянутый между телефонных столбов, хлопал на фоне алюминиевого неба. «Макгрудер и Ларкс. Карнавальное шоу «Ярмарка Роквилля» 20-22 января». На парковке ярмарки стояло несколько брошенных легковушек и рассыпающихся пикапов. Я въехал на стоянку в надежде купить стаканчик мороженого, такого же сладкого и холодного, каким оно когда-то было, и кусок жирной, словно резиновой пиццы. А может быть, прокачусь разок на карусели. Небольшое приключение, способ прогнать тишину, которую вернула мне Джорджия. Пицца оказалась тонкой и сухой, как картон. Мороженое растаяло, и пленкой растеклось по пальцам. А карусели там вообще не было. Я пробирался к выходу сквозь жирную грязь, мимо зловонных урн, когда по моему плечу скользнула рука, и голос с джорджийским акцентом произнес: «Ты еще не видел всего». Я заглянул в его глаза. Постаревший, начинающий толстеть ребенок. Но когда-то он, наверное, был привлекателен, даже красив. Его губы, изогнутые, как у младенца, могли целовать. Его светло-голубые глаза могли мечтать. А теперь его светлые волосы свисали на уши сухими кукурузными прядями. В одной мочке поблескивало крошечное золотое колечко. На голубой рубашке оранжевыми буквами было вышито имя Бен. Он улыбнулся. И хотя в улыбке не хватало переднего зуба, она была удивительно милой. «Скоро закрываемся», — сказал он. «Я проведу тебя бесплатно». За его спиной хлопал натянутый холст. Расплывчатые рисунки вздувались и опадали вместе с ним. Я разглядел витиеватую красную золотую надпись. «Двуголовая коза», «Свинья-паук с восьмью ногами», «Дьявольские близнецы из Уэльса», «Палатка уродцев». Мне хотелось отвернуться, снова оказаться рядом с машиной и проехать еще 6000 миль. Еще 2 года. Но я не мог так просто отмахнуться от маленькой любезности Бена. «Спасибо», — ответил я. Должно быть, карнавал стал еще более пустынным, чем мне показалось, потому что мой голос отразился эхом среди палаток и прилавков. «Да не за что», — сказал он, и отвел в сторону полотнища у входа. Внутри палатки пахло древней пылью, навозом и едким формальдегидом. Двухголовая коза была жива, но бока у нее дрожали от холода, а опилки под ее головами были закапаны зеленоватой пеной. Свинья, паук и другие загадочные зародыши плавали в запыленных склянках, скрученные и неухоженные. Казалось, что у дьявольских близнецов, плоских и безжизненных за стеклом, была плоть из твердой земли и волосы из сухой травы. Бен снова прикоснулся к моему плечу. «Здесь еще один, там, сзади. Обычно за него надо доплатить, но раз уж я пустил тебя бесплатно... Ты ведь не из Роквилля, так?» В его глазах на мгновение мелькнуло нечто пойманное в ловушку и вопящее. Я знал наверняка, что не хочу смотреть на этого закулисного уродца, кто бы он там ни был. Выставленный на холод и ветер для зрителей достаточно любопытных или ненормальных, чтобы заплатить лишние 50 центов. «Нет», — ответил я, — «не из Роквилля». Он кивнул, молча и безропотно. Его глаза снова стали бледными и безмятежными, как голубое молоко. «Ну тогда пошли, он ждет». Запах на задворках стоял тяжелый, приторный, насыщенный гнилью. У задней стенки палатки большими мягкими кучами громоздились навоз и мусор. В нескольких футах поодаль помещалась клетка из железа и толстой колючей проволоки. На бетонном основании внутри клетки металось и корчилось тощее существо. Длинные бледные пальцы вцепились в зазор наверху клетки. «Это уродец», — произнес Бен тихо, почти с уважением. В руке у него очутилась длинная палка, которую он просовывал между прутьями, чтобы ткнуть уродца и заставить его корчиться и хватать палку зубами. «Давай-ка ты, пошевелись, двигай лапками. Мистер, вы знаете, кто такой этот уродец?» Когда-то все они были дикарями с Борнео. Вот этого мистер МакГрудер заполучил из психушки к северу отсюда. Эй, ты, отпусти палку. Урод, ты голодный? Собираешься показать человеку свой трюк? Смотрите, мистер, подойдите ближе. Не слишком близко, а то он постарается схватить вас. Бен наклонился к маленькой клетке и вытянул наружу нечто скрюченное с извивающимся облезлым хвостом и короткими дергающимися лапками. Скривив губы в гримасе не то отвращения, не то жалости, он швырнул крысу в клетку уродца. Бетонный пол был покрыт разводами и рисунками темно-красного цвета. Я смотрел на уродца и вдруг осознал, что мне знакомы изгибы этого худого тела. Он начал истекать слюной, и внутри влажного рта, пятном краснеющего на мелово-белой коже, я разглядел зубы, когда-то покусывавшие по птичьи костлявое горло Джина. Когда-то давно, раньше, чем я знал. Когда-то, когда четыре мальчика жили в церкви, наполненной пылью и солнечным светом. Я увидел, как крысиные кости хрустят на зубах, когда-то пытавшихся вырвать из Джина его боль. Длинные вязкие ручейки крови, смешанные с более темными странными жидкостями, стекали на пол и собирались в лужицы поверх рисунков. Я знал, что чуть позже, прежде чем засохнет эта свежая кровь, пальцы уродца нащупают ее и применят для новых рисунков, новых легенд, украшающих его клетку. Я вцепился пальцами в прутья. На его длинных, тускло-черных волосах виднелись бусины крови, а на яркой акварели стекала по его тонкой шее и груди, каркасу из костей, обтянутому сухой полупрозрачной кожей. Как макияж, кровь покрывала его ресницы и веки. Когда-то он красил глаза черным, пурпурным, золотым, чтобы добавить оттенок гламура в наше представление. Теперь его веки навсегда стали кроваво-алыми. А интеллект? Тот блестящий интеллект, что когда-то научил меня играть на бас-гитаре, что однажды с помощью сказок о райском радужном огне и китайской рыбе провел меня сквозь паршивый кислотный трип. Интеллект, раскрывающий нараспашку его душу кровью и красками на стенах. Он все еще светился там, в его глазах, зеленый и безумный, все еще там. Разводы на полу клетки не были случайными следами. Глаза, висельники, кошки, овалы. Все это нарисовано кровью. Были там и умное лицо святого, и мое с нежным взглядом, и лицо Джина, прекрасное, как у вампира, и распухшее, с мертвыми глазами. А в уголке было и собственное лицо Сэмми. Жесткий автопортрет, со впалыми щеками и ртом в сгустках крови. Я сунул руку сквозь перекладины, но отступил, когда Сэмми потянулся ко мне. Его ладонь была скользкой от крови и ошметков плоти. Под ногтями засохла старая кровь. Я никогда не смог бы снова прикоснуться к нему. Он поймал мой взгляд и не отводил глаза. — Забери меня с собой, — прошептал он сквозь решетку и откусил крысе голову. В машине я вывернул громкость радио до упора, когда отдельные ноты и голоса сливаются в хороший бессмысленный шум. Я запер двери и включил обогреватель на максимум. Против зимней ночи, против звезд, сверкающих холодом сквозь прутья клетки, и лента шоссе покатилась прочь от Роквилля, а в ее мерцающей яркости я разглядел все мили и годы моей оставшейся жизни. Конец рассказа. Читал. Fragile honesty.
you don't have the experience to spot that tiny difference, you're likely to fall for all of it.
To fall for the mere promise of a kiss.